Будь здрав, все Бог, в Перун славянский-то народ. Я жрец славян Владимир Богумил II, продолжающий службу в чине верховного волхва всея Руси, используя внимание, понимание и принимание Тюменской, Градовой и Краевой Пятины, Великой Руси, всея Руси, всея русов, продолжаю беседу в рубежах нашего с вами обычая, как опыта нашего, чтобы мы были опытные с вами. Сегодня я хочу ответить одновременно на вопрос. Вот. Хотя я наметил, вы представляете, ряд докладов вам, Всебог Перун славянский-то народ. Это не один вопрос, я его собрал, более чем из 436 подобных похожих вопросов. Суть одна, какие вехи, какие узлы времени мы, славянское жречество, хотим как бы преподнести нашему поколению на раздум, на суд, как говорится. Ведь нами судит Бог, если мы судим по-божески себя и все вокруг. Но вот сейчас зачитаю, в общем, такое. Каковы основные происшествия становления русского государства, значимы для славянского жречества, чтобы и нынешнее поколение через славянское жречество учило уму-разуму, как быть и что делать наш народ, имея в виду уже поколение будущее. Великолепный вопрос. Первое, на что обращает внимание способ жить обычаем, это что случилось такого обычного и необычного в Руси, чтобы мы обратили внимание, как на вехи развития, либо в распад, и в раздор, и в развал, и в рождение, либо развитие, наоборот, на единство, на возрождение. Ну, прежде всего, надо понять, что мы с вами прошли, я считаю, три ряда на своей земле, причем с помощью собственного государства державного поведения мы прошли с вами три вида, если честно, самосдачи. О как! Самосдачи собственной ответственности перед собой, перед семьей и перед страной, яко Божьей стороной, всем народом и всем государством. И первая веха, конечно, это я ее складываю, наверное, из двух, потому что они как бы сращены. Это вступление во взятко-покупочный вид взаимоотношения нашего, так сказать, чела, нашей вершины народа в лице нашего народного, по-иному сейчас говорят, этнического, вот, так сказать, верха, нашей, так сказать, кровной верхушки с представителями инородного, иностранного влияния. И прежде всего это иностранное влияние шло через греко-римскую немецкую как способа семитского закабаления, семитского захвата, семитского, можно так сказать, колониального влияния. Прежде всего, это вхождение, я бы так сказал, в очередь за закабаление себя в долг. В кабалу, кстати. Так называется, в кабалу. Славянского, русского, вот нашего с вами верха. Нашей знати. Родовой, природный, народный. Которые из великих князей поставляли нам государей, великих царей, белых царей, на основе нашего природно-народного боярства. Что можно сказать? Так как мы были северней, скажем, немеччины белого рода, где не бароны, а бояре, где не князья, а герцоги и графы, таны, ваны, да, и так далее. Вот, Германии, Готии, земли франков, они, так сказать, продали себя во имя закабаления своих земель и стали буквально приказчиками колониальной администрации, но своей крови. А закрепление мировоззренческое, отделение знати, а значит и государственные власти в белом роде, соответственно, в Руси. Но происходило по мировоззрению иудо-христианской колонизации, где обоснование предательства перед своими народными телами, ну вот, выходило в некое строительство так называемой новой иудейской земли, нового Израиля, белого Иерусалима. И это так было сильно, что цари наши православные, что короли католического вида иудо-христианской колонизации, они всерьезно называли свои земли новым Израилем. Строились целые храмовые сооружения громадного объема, которые прямо назывались Новым Иерусалимом. И это было в земле католической кафедры иудо-христианской колонизационной администрации и византийской кафедры. Да-да. Но вот под Москвой есть комплекс целый, который так называет Новый Иерусалим. А древняя река Истра, по колену которой охватывает и своими водами святыми вот это, так сказать, сооружение, в наглую зовется Новым Иорданом. Да? Вы поймите, то есть люди, принимающие, пусть якобы духовное, а если честно, мировоззренческое царствие иудейское, соответственно, принимали или желали принять все виды и повадки, и обозначение. Вот иудеи, царство Израилево. Вы представляете, какой был глубокий раскол между дохристианским опытом и иудохристианским колониальным поведением наших с вами предков. Когда многие части христианского мира хотели идти дальше, вплоть до принятия иудейского обрезания крайней плоти. Вот. Ну и далее, далее. Вот у нас в Руси была такая ересь, называлась жидовствующая. Значит, и она застабилась не где-нибудь, а в Славянской священной Новгородской земле, где многие представители духовенства и нашей знати желали воистину себя считать новыми евреями, новыми жидами. И гул вот такого самоутяжения, он звучит не только в нашей земле. Возьмем, скажем, не католические, а более поздние виды христианской вот этой жути, как, скажем, протестантизм, особенно английский. Так там прямо заявляет, что англосаксы считают себя духовно 11-м коленом Израиля. И, кстати, в Америке огромное количество так называемых фундаменталистов-христиан вот, считает само собой разумеющееся, что они являются самым передовым отрядом Израиля, как именно непосредственно 11-е колено Израиля. Вот, где служба во имя евреев, ради евреев, является обязанностью любого христианина, протестантского, баптистского, гутенотского, как хотите, вот такого вот кальвинистического, реформаторского толка. То есть это было совсем недавно, учтите, это где-то 15-16-17 век, вот нарастание вот таких видов самообъеврения. Огромные части славяно-немецкого населения, которые составляют белый род и, соответственно, белый свет, что мы называем вот, единой Европой. Так вот, вот эта первая часть завершилась тем, что уже к XIV веку не было ни одной страны белого света и белого рода, части, где бы, значит, народ коренной воспринимал себя по природно-коренному мировоззрению, как вид Божий. То есть в этом плане все, особенно знатные верхи родов белого рода и народа славянского, как истока белого рода, все были поражены, соответственно, вот Иуда христианской заразы до того, что решили, что единым старым светом создал некий новый свет. То есть то, что мы сейчас называем Соединенные Штаты Америки, так вот оно ковалось, начиная вот с начала XIV века. И как только вот эти новые земли как говорится. Не для индейцев новые, а вот для вот белых колонизаторов оказались, как говорится, в пределах взятия их. Мгновенно все виды знати вот, белого рода, белого света стали участвовать в создании в новом свете некого града на холме. Бен Израиль. То есть главного Израиля. То есть новый Израиль – это только временная такая погремушка в руках Ветхого Израиля. Старый свет должен был людьми, золотым запасом, которые выжимали с помощью войн, голодомора, революций так называемых, то есть мятежей, должны быть, так сказать, иметь только одни клади. Это в недрах совершаемого вот действительно настоящего нового Израиля. По-иному некого такого сверхпроекта. Вот почему масонские ложи, как общины, ну так я бы так назвал, применяя иной язык, активистов среди знати вот этого движения, были обязательны в любой стране. И гонение на них и в основном являло собой, ну если честно, отвлекающий вид мероприятий государств, так называемых государств, потому что это уже появилась иудохристианская колониальная административная система, где немечено служило как бы в основном активным началом в руках мирового жидовского колониального строя, ну, то есть молот. А вот пассив, то есть те, которые предоставляли ресурсы вот, любого толка, это вот славянские стороны славянско-русской страны. Потому что для каждого молота нужна наковальня. Те, которые бьют, наступают, и те, которые отмахиваются, все вместе единым напрягом создавали необходимое напряжение развития вот этого нового Израиля и Вашингтона как Белого Иерусалима. Как только религиозные виды семитской колонизации перестали быть основными, выдохлись, или точнее свершили свою задачу, то есть связали белую знать белого света, белого рода с основными этническими, то есть кровными, племенными задачами, не христиано-иудейских, а чисто иудейских колонизаторов. Вот тогда на смену религиозным видам влияния, то есть пропаганды по-иному, ну вот, взяли на себя так называемые идеи, идеологии различных видов и направлений, которые учитывали особенности характера того или иного вида белого рода и того иного вида белого света. Каждый получил маску в лице капиталиста, социалиста, коммуниста, национал-социалиста, фашиста, анархиста. Каждый из колонизаторов и их, так сказать, поджидных или под немецких, вот в славянских землях, приказчиков, закрываясь вот этими идеологическими масками, харями по-нашему. Вот. Еще более выжимал соки из бывших самостоятельных частей всечасного нашего белого света, единокровного белого рода. Это уже совсем недавно. Наши с вами прабабки, прадеды, прапрадеды, прабабушки, отцы, матери, они были в основном куклами вот этих иудо-христиано-идеологических кукловодов, которые совершали главное – создание таких взаимоотношений между Старым Светом и Новым Светом, США и Европой, когда Старый Свет сам уже являлся как бы похоронной команды самого себя. Цель и задача, чтобы США в основном имели некие остаточные виды полугосударственных, но полностью колониальных образований по всему миру, а сами были единственным таким административным телом. С народом Израиля как мозгом вот этого самого тела. Отсюда вот так называемая концепция золотого миллиарда, где золотым миллиардом управляет вот 20 миллионов чистых, так сказать, жидов семитского роду племени. Если можно так считать, что они имеют отношение к роду. Ну, как выродки, может быть. Но вот такие вехи должны приводить наш народ к главным видам самовосприятия. Прежде всего, как народа пленного. Мы в собственном отечестве являемся пленниками. Покуда наше мировоззрение не станет государством. Когда природно-народное мировоззрение не станет причиной народных и международных, государственных и международных отношений. Вот почему я подвергаю обычно ругани по обычаю, вот всякие заявления, что ой-ой-ой, скоро нас китайцы завоюют. Мы завоеванный народ. Китайцы не завоеванные. У китайцев китайское мировоззрение является причиной чего? Государственно-державного поведения китайцев Китая. И в Индии тоже так. И вообще в Индо-Китае, как правило, это правило. А вот во всем белом роде, и в Руси, и в Немечине, причина государственных связей и общественных связей является привязка к строительству и исполнению и народной задачи, а, соответственно, задачи колонизаторов, которые сделали свою задачу обязательной судьбой для колонизированных видов рода людского, коим является колонизированный ныне весь белый род всего белого света. Вот где редкая польза жречества славянского как передового отряда не только славян, но и всего белого рода по выполнению главного обеспечения славянского рода и всего белого рода настоящим явным представлением дел и слов у себя и во всем человечестве. Иначе мы даже не начнем борьбу за собственное освобождение. Вот зачем нужно появление славянского жречества на поле прямой, не схоронной, а прилюдной деятельности, как естественных представителей правды, правил и прав славянского народа, а как родителя всего белого рода и законного представителя правды, правил и прав всего белого рода по всему белому свету. Потому что мы поняли, что творится. И мы показываем нашим остаткам сладким знати нашей государственной и всех держав всего Старого Света, всей нашей Старой Европы, что наша знать, да и все население ныне является самоприговоренной похоронной командой, участь которых подготовить свою могилу, да еще самим туда же упасть и быть заменой, то есть и быть сменяемыми более удобным и близким по происхождению видом рода людского нашим колонизаторам, нашим захватчикам, что и мы видим наяву. Вот только такое мировоззрение устраивает вечно прошлых наших предков для вечно будущих детков наших ради. И мы все сделаем, чтобы в достаточном качестве и количестве доложить нашему поколению о скорбях наших, бедах во имя победы нашей. Мы знаем наши норы, дабы избежать дыр наших и идти с нор во горы. Только таким способом. Будь то.